Radio Svoboda. Смотрим телевизор сегодня во вторник с 13 до 14, время московское.
Сегодня особенный день. Мы выбираем путь развития, и у нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы. Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Вместе будем двигаться дальше. Вместе победим! Ура!
Вы замерзли? Вы даете мне одну минуту? Выборы президента Российской Федерации состоялись. И наш кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует. Я поздравляю Дмитрия Анатольевича Медведева и желаю ему успехов.
Давай, Саши, давай, Саши.
Этой годой под музыку группы Любэ завершился телевизионный марафон по передаче власти. Парный выход учителя и ученика к ликующей толпе поклонников в выборную ночь был их звездным триумфом. Они шли по брусчатке Красной площади с непокрытыми головами, под снегом и лучами софитов. В сценарии могла бы быть ремарка «Навстречу будущему». Шоу «Две звезды», запущенное на первом, когда еще страна гадала на преемника, оказалось праведческим. Экранный образ Дмитрия Медведева весь февраль лепили по счастливому лекалу Владимира Путина. Медведев и очки, Медведев и мальчик, Медведев и лыжи, Медведев и фанатки, Медведев и стадион, Медведев и сторонники, Медведев и военные, Медведев и патриарх, Медведев и экономический форум, Медведев и КВН, Медведев и родильные дома. Экранного Медведева одновременно старались сделать и созидателем, и заматеревшим. Брутальная лексика двора ученику, в отличие от учителя, не свойственна, поэтому прорывавшиеся смущения, особенно в улыбке, старались ретушировать, и пастельных красок оставили минимум. Штришок, вальс с почтенной дамой. Победную энергию движения Владимир Путин зримо передавал своему наследнику. Все время подстраховывал, вводил в курс дела, представлял соседям, устраивал смотрины. И переменчивая народная любовь чуть было окончательно не переметнулась к Дмитрию Медведеву. Владимир Путин на прощание напомнил о себе почти пятичасовой пресс-конференции, продемонстрировал такую публичную форму, до которой преемнику еще далеко. Как на телевизионном экране выглядела завершавшаяся кампания, дни тишины и ночь после выборов? Что было видно и слышно, а о чем можно было только догадываться, глядя на экран? Какой будет телевизионная стилистика нового правления и имеет ли смысл сегодня говорить о будущем телевидения? Об этом мы сегодня будем разговаривать с вами и моим коллегой, обозревателем Московского комсомольца Александром Мельманом. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, простой. Как вы думаете, как изменится телевидение при Дмитрии Медведеве? Вот, ну, для кого-то простое, для кого-то наверняка сложное, мы опять будем гадать, но все-таки, как вы думаете, изменится ли, и если изменится, то как телевидение при Дмитрии Медведеве? Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Вы можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Ну что, Саш, на что вы обратили внимание вот во всем этом, ну, в общем, телевизионном шоу последнего месяца и последней недели?
Ну, много на что обратил, на самом деле, и действительно такой разновекторная такая картина у меня получилась. Главное, что мне было наиболее интересно, после выступления господина Медведева в Красноярске, его такой либеральной речи о том, что свобода, ну, он до этого еще сказал, что свобода лучше, чем не свобода, сказал о отсутствии правосознания у российских граждан, что с этим надо что-то делать. И я так понимаю, что отдельные либерально настроенные товарищи на телевидении немножко воспрянули духом. То есть они, мне показалось, почувствовали это как некий сигнал, что вот пришел новый Михаил Сергеевич Горбачев, и мы сейчас начнем некую перестройку. И здесь я увидел вот такие подтверждения моих слов. Например, в программе «Киры Пашутинский. Народ хочет знать» я увидел, скажем, Юлию Латынину, не так часто появляющуюся в последние там, годы на телевидении, которая говорила, ну, примерно то, что она обычно и говорит. А господин Радиховский в этой же программе, который появлялся все это время, и тем не менее человек достаточно осторожный, но уважаемый мной, он сказал то, что не вырезали, а именно он сказал, когда был вопрос, а Путина можно критиковать? То есть, он сказал, нет, вот как раз именно Путина на телевидении критиковать нельзя, и это все осталось в эфире, что меня порадовало, и мне было достаточно интересно, чем это закончится. Дальше программа «Времена», предпоследняя, и наш многоуважаемый Владимир Владимирович Познер в конце своей прощалки высказался в таком духе, что государству следует вообще уйти из средств массовой информации, покинуть и никогда туда не заходить больше, что все нужно отдать частникам, а государство должно как-то, ну, если не выпрашивать, то договариваться со СМИ, в частности, с телевизионными, чтобы там как-то вот озвучить свою точку зрения. Потому что ведь раньше у нас какая была какая идея либеральная, основная, это ее высказал давно еще господин Лесин, как мы помним, что все-таки государство должно иметь хотя бы один канал, хотя бы одно печатное издание, одно радио, компанию и так далее. Теперь вот Владимир Владимирович Познер пошел еще дальше. И мне это было тоже очень интересно, чем все это закончится. Однако я понял, что...
Нет, давайте уже эту тему завершим. Потому что в ночи на НТВ трое наших с вами коллег, Кондратьев, Колесников и Сванидзе, обсуждая, собственно, ну, те же самые вопросы о возможной оттепели, либерализации и надеждах или ненадеждах, тоже говорили о том, о чем можно было, невозможно было представить там пару месяцев назад. Например, Андрей Колесников говорил, что чудовищно, что все телевидение встроено в властную вертикаль, и хорошо бы, чтобы у власти была оппозиционная пресса, потому что дело прессы указывать на недостатки и критиковать. Сванидзе говорил о необходимости вообще нормальных дебатов, в которых участвуют все, в том числе и фавориты предвыборной гонки. Это был такой вот, что называется, после коды выдох или предкоды тоже выдох. Но если говорить о самой кампании и о двух последних днях, о том, как это осуществлялось, вот я и говорю, что это ощущение, что с одной стороны дали вот эту форточку, чуть-чуть открылась, а с другой стороны все, как это выглядело, совершенно не дает, на мой взгляд, никаких оснований считать, что что-то должно поменяться.
Конечно, я и говорю, что это такой многовекторная вещь. Я просто сам, может быть, немножко не только я ностальгирую по временам перестройки, другое дело, понимаю, чем это может закончиться, там, Форос, ГКЧП-2, и дальше Византия есть Византия, что говорить. Просто действительно были и другие коды. Вот то, что вы сказали по поводу того, что это было, и вы об этом говорили и раньше на Радио Свобода, что это просто было выдохнуто, потому что была уже победили, уже можно, уже ничего страшного, тем более Владимир Соловьев может умело справиться с любыми оппозиционно настроенными товарищами. Например, там же еще был Марк Курнов, который тоже старался говорить, и господин Злобин, который там занимал, может быть, срединную позицию. И тем не менее, почему-то Марк Курнов замолчал в конце. И не потому, что Соловьев ему не давал, потому что слово. Мне кажется, что Соловьев его убрал достаточно такими точными и едкими вопросами. Здесь надо, в общем, было как-то парировать, а Марк Курнов почему-то этого не делал. Другое дело, что действительно на Первом канале в ночь выборов и на России все было чинно, благородно, все было без неожиданностей, все те же самые, как я их называю, 12 разгневанных мужчин, эти кремлевские товарищи, которые постоянно приходят уже там от них от всех просто некуда деться, уже не буду даже их называть. Они говорили примерно все то же самое, то есть это было тиражирование того, что говорилось и там полгода назад, и так далее. И я еще заметил вот когда Дмитрий Медведев вдруг начал выступать с такими либеральными воззваниями, вот, Ань, а вы дали сейчас такую озвучку того, что он сказал на этом митинге, а ведь он уже ничего такого либерального не сказал. Он говорил, что мы будем, вы проголосовали за то, чтобы мы жили так же, как жили в предыдущие годы. Здесь совершенно, то есть мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, что господину Медведеву немножко подправили, подрихтовали, что называется, как-то он немножко стал выбиваться, играл такого роль хорошего парня, а получается плохим парнем был кто, вот, и как-то это не камильфо. И здесь вот Дмитрий Медведев как-то перешел на те же самые рельсы, обозначая, что он будет продолжать то же самое, что было у нас и раньше на телевидении.
Александр Мельман, программа «Смотрим телевизор», мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца». Мы обсуждаем, как выглядела уходящая или не ушедшая еще эпоха правления накануне выборов, в канун выборов, в ночь выборов, и что от нее останется новому президенту, и каким будет телевидение при нем, изменится ли его стилистика. Вам мы задали вопрос, как вы думаете, изменится ли телевидение при Дмитрии Медведеве. И сейчас я буду уже читать пейджеры и подключу вас к разговору. Но сначала мы закончим с Александром обсуждать образ Дмитрия Медведева. Потому что, конечно, за месяц он изменился. Если за два года вот такой очевидной разницы между тем, как он технологически осуществлял инспекции от роддомов до сельскохозяйственных угодий, мы не наблюдали, в общем, по большому счету, то в этот месяц его, конечно, в общем, так вдохновляли, видимо, сильно разными способами. Поэтому... Накачивали. Ну, или накачивали, да. Поэтому он был разным. Все-таки и в нем энергии и жесткости было достаточно уже вот на всех этих стадионах и больших мероприятиях. Хотя, как мне кажется, он не лишен еще пока этого смущения перед камерами. И это было особенно заметно на милом в его пользу сыгранном КВНе с замечательными, добрыми пародиями, шутками, вот этими пассами, которые все команды в его сторону отправляли. Но, тем не менее, он как-то вот пока еще, по-моему, не очень ловко себя чувствует в роли человека, которому так много уделяется внимания на сцене.
В целом с вами согласен. Другое дело, что как раз на КВН мне его реакция очень понравилась. Она была, мне кажется, адекватной. Человек смеялся над собой. И даже смущение вот это при том, что он смеялся над собой, мне тоже очень понравилось. И как и понравилась пародия на встречу одноклассников Дмитрия Медведева с ним. По-моему, это все было очень хорошо, очень точно поставлено. Здесь у меня никаких претензий, вот, как человека со стороны пишущего о телевидении и том, как оно подается с точки зрения президентской кампании, нет.
Хорошо. Ну, тогда смотрите, очевидно, навязываемая ему стилистика некоторой такой брутальности, которая ему не свойственна, она не может пока возобладать. Но, с другой стороны, мы не можем сказать, какой он на самом деле. Вы вот что-то про него понимаете больше того, чем вот это вот пока в таком... лекали Путина он существует.
Ну да, мы же все-таки наблюдатели, и мы смотрим его по телевидению, и когда он, скажем, только стал главой администрации вместо господина Волошина еще, то вот такой показатель у господина Кононенко вот в этих куклах, там был господин Волошин, но господина Медведева не было. То есть считалось многими, что это господин Медведев, это такой проходной персонаж. И вот, значит, решили, что вот его действительно накачать, и то, что он станет президентом. И действительно, дальше я наблюдаю, дальше я смотрю детали. Мне действительно, как и вам, стал интересен Путин вот со временем, потому что действительно его интересно изучать, интересны его реакции. У Медведева они... Но мы помним, как начинал Путин. Это тоже было все достаточно скованно, и вопрос, кто вы, мистер Путин.
Но ему долго... хватило гораздо меньше времени. Он за полгода справился с... так сказать, оседлал телевизионный ресурс. Медведева два года
не знаю,
приучают
к камере. Мне не кажется, что он справился за полгода. Мне кажется, что все-таки немножко больше прошло времени, прежде чем он стал легко себя чувствовать в контакте с журналистами, с другими политиками. Мне кажется, все-таки он обучаем очень хорошо, господин Путин, но время пошло дольше. Я думаю, что и Дмитрий Медведев, у него есть некий потенциал, но пока вот мы следим за его реакцией. Затем, например, как он, вот мне было интересно во время... после подсчета уже там первых голосов, ночью он приехал в свой штаб. И вот он поднимается по лестнице вместе с женой. И вы знаете, вот я так понимаю, что, скажем, американцы на своих выборах, они очень внимательно всегда следят за какими-то семейными коллизиями вот, у кандидатов в президенты, как он на нее смотрит, она на нее тогда.
Здесь я вот... Держатся за да, руки, не да, держатся
да.
за руки.
И вот здесь, в отличие от того, как Дмитрий Медведев шел на выборы под ручку со своей супругой, здесь они шли как-то отдельно. Они не держались за руку.
Они и на выборы не держались за руку, шли. Нет, такое ощущение...
По-моему, они под руку шли.
Нет, вот они тоже шли. И это тоже меня смущает, потому что такое ощущение, что и опять не будет введена в публичное пространство семья, что не делает человека... Но вот гораздо более современным и модернистским в данном случае. Mm-hmm. Потому что, хотя мне кажется, что Светлана Медведева женщина очень властная. И mm-hmm. то, как она стояла рядом с ним около урны, он mm-hmm. так мило провеснул, а она так уверенно смотрела на журналистов, что вот, ну дай ей волю, она бы сейчас им все сказала. Вот у меня создалось такое ощущение.
Ну, может быть, она еще скажет, и да. придет ее время, и пиарщики все-таки как-то посмотрят, и будет все-таки такой симбиоз.
Парень, в конце концов, у них уже вполне взрослый. Почему его было не взять на выборы? Вот ну, это вот мы да. боятся наши политики демонстрировать. Уже то, что он сказал про маму в ночи, что вот она общалась с мамой, это вообще уже большое дело для российских президентов.
Да, но тем не менее, вот я говорю, что как-то вот, когда они поднимались отдельно, меня это немножко смутило, хотя, наверное, не знаю, стоит ли так глубоко нам вот, входить
ну,
вот, в эти коллизии.
Ну, безусловно, нет, мы же наблюдаем исключительно да, за картинкой, да. ничего другого мы не делаем.
Да, ну и то, что вот заметили, я знаю, слушатели Радио Свобода, то, что господа Медведев и Путин в самом сопровождении еще не менее так, высокопоставленных других чиновников пошли праздновать эту победу в один из ресторанов, тоже такой мужской компании, и тоже как-то считается, а где же их вторые половины? Ну, то есть, я не знаю, в России пока нет вообще такой традиции
нет, нет.
Значит, делить все. То есть Михаил Сергеевич Горбачев был весь такой белой вороной.
Белой вороной, да. и сильно не взлюбили его за это. Но мне кажется, да. что время прошло, поколения сменились, уже можно, но вот не решаются.
Ну,
не решаются.
Здесь мы вот... Ань...
Может быть, боятся... Я все время думаю, это уязвимость большая, конечно, когда появляются семьи рядом с главами таких стран.
Я просто боюсь, что мы здесь входим, а получается, что мы обязаны, как наблюдатели об этом говорить, в некую тонкую такую сферу систем взаимоотношений мужа и жены. Она может быть разной, да? А мы хотим, чтобы вот нам правильно показали этих людей, как нам хочется. А нам это люди, и у них может быть совершенно нормальные, разные отношения, и поэтому как-то вот здесь все-таки мы не американцы в этом вопросе,
ну,
наверное.
Безусловно, никто ни на чем не настаивает, но все-таки раз Светлана появляется в кадре, значит, она зачем-то появляется, иначе бы она не появлялась и не обозначалась, и как-то она с ним бывает и в том числе на вполне таких официальных церемониях. И с патриархом вот они были вдвоем на встрече. Это очевидно, что ее все-таки позиционируют рядом с ним.
Ну да, тем более год семьи 2008. И мне как раз тоже казалось, что именно Дмитрий Медведев будет часто появляться с супругой и вот в кругу семьи. Но пока этого не происходит. Но я говорю, что это еще все впереди, возможно.
Так, читаю пейджеры. Удивительно, как на телевизионном экране сошлись выборы у них и у нас. Но имеется в виду американские. За океаном. Там все настоящее, а у нас какой-то плохой театр. Надежда. Там просто с этим театром очень давно умеют работать. Да, но правда и политики в этот театр умеют играть. А главное, что там есть эффект интриги, конечно.
Ну да, там просто, там, между прочим, так совпало. Это самое главное. Наши самые скучные выборы за последние много лет совпали с американскими самыми интересными и веселыми выборами. Потому что там вот реальная борьба появилась в этот раз, а в прошлые годы
да,
этого
не было. Так, да, такой ажиотации. Ну да. Здесь эффект еще дают, конечно, женщины и замечательный этот Обама, да, как его называют теперь, белый афроамериканец. Нет, что-то, в общем, короче говоря, не так, как обычно афроамериканец, а вот наоборот, с этим эффектом.
Ну, по крайней мере, когда я начинаю следить и слушать какие-то или смотреть передачи об американском выборе, мне страшно интересно. Ну, а то, что здесь, действительно, ну, кому это может быть по нраву?
Да, вот только КВН и посмотришь с пародиями. Да. Анна Александровна, думаю, что телевидение наше станет еще более плохим, Вера. Из двух зыл обычно выбирает меньше, а посему, видимо, положительные на телекартинке наследник лучше, чем себе на уме президент. Не поняла до конца мысль. Василий Данилович, может быть, ее лучше сформулирует. Ничего не изменится. Либералы и демократы все равно все заболтают. Раиса из Москвы. При Медведеве телевидение станет цифровым, будет больше программ, и это даст возможность зимней спячки. Впереди полнейший пессимизм. Каналы заполнились боевиками. Герои ездят на авто и живут в особняках. Ирина. И Соловьев сегодня в прямом эфире страшно возмущался, когда его действия в эфире называли фарсом. Николай. Когда я услышал, что Медведев предлагал 12 лет, а Иванов 8 лет, а Путин дал 3-5 лет нацболам, штурмующим зурабовский Минздрав, у меня возник вопрос. Кто же вы, мистер Медведев? Это Надежда. Ну, вот такие вот реакции на простой вопрос. Как вы думаете, каким будет телевидение? Ну, видимо, разным. И уж вряд ли с надеждами на сильно лучшие изменения.
Но все равно остается только гадать пока.
Да,
что.
Безусловно, конечно, остается пока только гадать. Мы не успеем, наверное, уже дать звонка. Да, еще не успеем. Просто тогда короткий вопрос вам, Саш, чтобы просто быстро ответить. А программная политика вас не удивила в эту ночь? Из того, как она была собрана? Что вокруг чего было?
Мне понравилось. Первый канал дал фильм «В начале славных дел» о Петре Первом. Да. Конечно же, это был такой прямой намек, тонкий намек на толстые обстоятельства. Ну что ж, пожалуйста, посмотрим, какие это будут славные дела. А в остальном все, в общем-то,
все
по
было,
стандарту.
Да. Россия дала судьбу, а НТВ, поскольку про юриста у нас ничего нет и про римское право, то дали нон-стопом сериал «Адвокат». Да, тоже вполне знаково. Это теперь уже телевидение научилось делать. Угу. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей. В 19 часов выйдет программа «Время гостей». Тема «Рост цены, цена иллюзий». Выступит доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Передачу ведет Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» принял решение в связи с отсутствием прогресса на переговорах сократить еще на четверть поставки газа на Украину с 20 часов вторника. Об этом сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов. Центральная избирательная комиссия России обработала 100% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье выборах президента страны. По предварительным данным, Центр избиркома Дмитрий Медведев набрал чуть более 70% голосов, значительно опередив других кандидатов. Официальные итоги выборов будут обнародованы через несколько дней, сообщил глава ЦИК Владимир Чуров. В Петербурге против лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника возбуждено уголовное дело. Прокуратура считает его виновным в оскорблении представителей власти и нападении на них. Максим Резник был задержан в ночь на понедельник возле офиса партии «Яблоко». Неизвестные устроили там драку, и он попытался их разнять. Журналистка российского издания «New Times» Наталья Марарь намерена подать жалобу в Страсбургский суд на действия российских властей. В конце февраля российские пограничники отказали журналистке во въезде в страну. Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов были вынуждены провести в аэропорту Домодедово трое суток, после чего из-за ухудшения состояния здоровья Марарь вернулись в Кишинев. Находящийся под арестом бывший мэр Архангельска Александр Донской переведен в карцер, где он объявил голодовку. Как сообщили Федеральной службе исполнения наказаний, в нарушении закона у него был обнаружен мобильный телефон. В пресс-службе Донского утверждают, что в карцер его перевели за то, что он сжег бюллетень для голосования на выборах президента России. В городской больнице Братска остаются 120 воспитанников детского сада, госпитализированных с отравлением. Один ребенок в реанимации. По предварительным данным, причиной заболевания стали котлеты, приготовленные с нарушением технологий.
Смотрим телевизор, который наступает в час с прессы с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем, как выглядело телевидение в конце политических баталий предвыборных, выборную ночь, с каким триумфом и как зрелищно выходили Владимир Путин и Дмитрий Медведев к своим поклонникам, что осталось за кадром и что можно считать по тому, как выглядят на экране главные лица страны. И их близкие. Вам мы задали вопрос, как вы думаете, как изменится телевидение при Дмитрии Медведеве. Об этом мы тоже сейчас будем говорить, потому что любопытно, какой будет телевизионная стилистика нового правления и вообще, каким будет телевидение будущего. Пока вот, судя по тому, как Александр Мельман, мой коллега, обозреватель из Московского комсомольца, носится сегодня в студии, говорит о том, что ему, так же, как и многим из моих коллег, кажется, что существенных стилистических перемен пока не будет. Но какие-то, может быть, я не знаю, там детали или намеки, или полутона все-таки появятся. Я так вас понимаю, Александр, вы на это рассчитываете или нет?
Ну, просто мне кажется, сейчас идет... Ведь телевидение – это главный ресурс, медиаресурс власти, и власть всегда дает понять, что она не безразлична к нему, это понятно. И мне кажется, идет некая борьба различных групп за этот ресурс и за возможную подачу того, как это будет. Потому что все-таки так или иначе приходится возвращаться к каким-то аналогам. В данном случае я возвращусь к перестройке опять. И Михаил Сергеевич Горбачев, когда вел гласность, он, наверное, ее вел, потому что он, по сути, считал, что она нужна, и он там дитя 20-го съезда и так далее. Но потом, когда это все пошло, это уже была такая относительная свобода. Стала неким орудием в борьбе тех же самых группировок, в борьбе либералов КПСС, Горбачева, Яковлева и консерваторов.
Ну, конечно,
и...
Горбачев тоже закрывал программу, тот же взгляд.
Ну, все понятно, что он всегда колебался, но, тем не менее, по сути. То есть, в данном случае, опять же, если будут какие-то проблемы у Дмитрия Медведева со стороны тех, кто не очень доволен, что он стал президентом, я думаю, СМИ тоже могут быть использованы в этом смысле.
Вот вы выходите на одну из самых важных тем, которые, я думаю, будет сейчас пристально рассматриваться и будут смотреть всякие подковерные и неподковерные истории в этой связи, потому что, конечно, информационные ресурсы всегда для всех президентов были очень существенны, и, безусловно, телевидение. Не случайно пошли слухи буквально там за вот в течение этого месяца о том, что каналы теперь в этом дуэмвирате перераспределят свое внимание между там Путиным и Медведевым. Кто-то будет, например, первый за Медведева, второй за Путина. Хотя я думаю, что это не так грубо. Но такие разговоры ходили, да. Затем опять всплыла тема общественного телевидения. И что, возможно... что, наконец, вот над первым сделают такую, опять же, вполне имитационную демократическую надстройку, оставят прежних менеджеров, но, тем не менее, обозначат некий фактор. С другой стороны, вот Это все мы имеем в виду. С другой стороны, агрегирование медиаресурсов около друзей Путина в Питере, у Банка России, да, там, где и РЕН, и Пятый канал, и через Газпромбанк, Банк России контролирует кусок активов Газпром-медиа, то есть это НТВ и вся вот эта вот информационная империя практически. То есть, в общем, неизвестно, дадут ли Медведеву во все это поиграть, если он захочет быть посильнее.
Да, это как такая регационировка, дислокация перед боем. И каждый действительно концентрирует свои медиаресурсы под себя и дальше уже будет смотреть, насколько их можно, во-первых, бросать в бой, потому что действительно мы можем, кстати, опять присутствовать при реинкарнации борьбы различных группировок, скажем, уже там олигархических, опять, как было там Березовский против Гусинского. Может быть и такое, кстати. Да? Вот.
Ну, правда, непонятно, кто с кем в этой ситуации будет бороться, потому что...
Ну, там достаточно много противоречий.
А, ну, если только ними. Внутри.
Да, да, внутри, да. Ну, это я просто говорю, как набрасывая какие-то возможные сценарии. Мы тоже должны как-то все это проследить и подождать, что это будет. Но общественное телевидение... Просто мне бы хотелось понять, хорошо, вот если оно будет создано... Ань, как вы сказали, это будет создано на базе Первого канала?
Никто или
это,
не знает.
Да,
же.
Или это будет отдельно. А если отдельно, то каким техническим образом это
я
все
я думаю, что вот отдельно уже никто ничего создавать не будет. Да. Особенно на пороге цифры, еще там городить огород, я думаю, что никто не будет. И цифры — это еще отдельная история. Как здесь будут, только-только начинается настоящая война за ресурс, бюджет, подходы. Да. Для потребителя это уже все не имеет значения. Да. Или еще не имеет значения, потому что для него транспорт в принципе не имеет значения. А любая технология — это транспорт. А вот то, что будет происходить внутри, и кто окажется около этого крана или ресурса, это, конечно, важно.
И она уже идет все время, когда говорят вообще о цифровом телевидении, уже эта борьба очень серьезная, под ковром она идет между руководителями, менеджерами различных федеральных каналов.
И не только каналов, а отраслей, я бы уже сказала.
Да.
Значит, читаем дальше. Виктор из Московской области, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
А у вас такой диалог, что даже перебивать неловко.
Да ладно, вы нам поможете сейчас.
Ладно. Значит, я считаю, что будет примерно так, как вот вы помните, дозировали информацию о двух преемниках Медведеве и Иванове.
Слушайте, замечательно вы про него вспомнили.
Теперь будет вот так же точно на всех каналах, очень дозированно и строго взвешиваться на весах, чтобы не обвинили в чем-то редакцию, вот эта информация о Путине и Медведеве. То я хочу что сказать. Что это, конечно, будет шаг вперед, потому что вольно или невольно, сотрудники наших СМИ и каналов, несмотря на все эти акценты новые при Путине, они все-таки не изменили своих убеждений, многие умы тяготеют к либерализму, и они с удовольствием охотно будут все это делать. И в этом плане будут и такие программы, как «Судите сами», и «Постскриптум Пушкова», а с другой стороны будут программы вот в стиле оценочных суждений, вот монологов Юлии Латыниной, там, или «Свободы слова» Савика Шустера. И в этом будет какой-то, я думаю, шаг вперед и интерес. Вот такое
мое. То есть у вас такой оптимизм на лицо?
Нет, это не оптимизм.
Это констатация, реальность.
Когда два человека такого калибра, как Путин и Медведев, это неизбежно вот будет переформатирование и будут уже... Ну, а на чем они будут разниться? Конечно, одна будет более консервативная какая-то линия, ассоциированная с Путиным, и одна более либеральная, вот ассоциированная с Медведевым. И это будет такая игра, точно такая же игра, как и в Соединенных Штатах Америки. Вот когда одна партия разделяется, две головы у нее, и они разыгрывают вот этот спектакль.
Хорошо бы, это все с точки зрения расклада хорошо, жизнь бы еще немножко поменять.
И ну, так у нас бы... телевидение первичное, а жизнь вторичная. Но, кстати, Аня, я хотел сказать, вот действительно наш слушатель очень точно, по-моему, сделал ремарки и расставил акценты. Но вот мне кажется, на том митинге, который вы процитировали для радиослушателей, там, когда молодежь начала кричать «Путин, Путин», и, как я понимаю, может быть, это не так, вам показалось, что это потому, что Путин ведет себя более органично, когда он сказал, что там вам не замерзли минуту. А мне, честно говоря, может быть, я уже настолько циничен, показалось, что это такая засланная молодежь, которая должна была в этот момент кричать именно Путин, когда президентом выбирают Медведева. Мне так кажется.
Потому что Медведев еще неудобно кричать. Я это уже объясняла.
Все равно, да.
Вот эти вот произнесения двух или трех слогов, это важное обстоятельство.
Я согласен, но еще мы говорим ведь о человеческих каких-то потенциалах этих людей. И
понятие... А вы обратили внимание, что наш слушатель сказал два таких крупных, да, он их уравнял уже.
А их уже давно уравняли.
А я думаю, что Владимир Владимирович это не вот, сильно нравится, вот. И вчерашняя картинка демонстрировала, когда он поздравлял Дмитрия Анатольевича уже в Кремле, давал ему поручение встречаться, он сидел как вальяжный хозяин.
Да, абсолютно.
И давал указания пока еще ученику.
Да. С другой стороны, надо сказать, что все-таки то, что произошло, это инициатива самого Владимира Путина. И все уже давно говорят, что не проблема была для него остаться на третий срок по Конституции, изменив ее. Это все,
ну
все,
что ж,
все
он, уже играет, он для себя играет тоже. То... Вызов какой-то для себя устроил. И
да,
поэтому...
да. То есть он проявил эту инициативу. Но человеческие характеристики, они никуда не деваются. И поэтому понятие ревность тоже может быть.
Слушайте, и наш слушатель вовремя вспомнил господина Иванова, которого мне уже даже жаль. Вот надо же... Экранно жаль. Вы представляете? Понятно. Вот что продемонстрировал телевизор? Про это никто не говорит. Угу. Это же показательное экранное небытие. Такая могила, в которой он сгинул. Вот он был 2 года, абсолютно равноценно делил эфир с Медведевым. Да. И сгинул за 1.5 месяца. Все даже забыли, как он выглядел. Вы понимаете, что такое телевизионная машина?
А простите, вы канал «Спорт» и баскетбол там смотрите?
Ну, иногда я смотрю, я знаю, что там...
Он там очень хорошо смотрится на баскетболе, на матчах ЦСКА, да? Я просто хочу сказать, что уже с точки зрения такой общеполитической и, может быть, философской, что завидовать и Медведеву не стоит. И, может быть, господин Иванов, да, есть, конечно, у каждого человека, и тем более мужчины, амбиции, но он понимает, что, может быть, он, что называется, хорошо оделся и будет себе спокойно вот копать свою грядку при верхушке власти, и как у него будет все нормально, как, скажем, у господина Зюганова. Я понимаю, что это немножко другой пример, но тем не менее.
Ольга Ивановна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, у меня театральное образование, и мне хотелось бы чисто внешнюю оценку дать.
Давайте.
Вот свои впечатления женские и...
Давайте женские впечатления,
вот,
давайте.
К сожалению, самая элегантная и самая очаровательная жена президента ушла из жизни. Это была Раиса Максимовна Горбачева. Вот. А так, по мимике и жестам, вот по голосу, по манере говорить, держаться, очень напоминает... Ну вот вылитый Чубайс, у меня такие впечатления.
Это Дмитрий Анатольевич?
Да.
Да что вы, надо же, как интересно.
Я давно это заметила. Не
спасибо
знаю,
вам большое.
Мне странно, что это не заметила.
Да, вот...
Будем думать, спасибо.
Будем думать, очень любопытно. Мария, если я не ошибаюсь, деревня Сележарова, да?
Нет, это не Сележарова, это большой такой район.
А, извините.
Тверская область.
Тверская область, да.
Меня зовут Мария.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
А вас, Анна, я вас поздравляю с весенним праздником.
И вас, милая женщина, спасибо.
Я вас всех поздравляю.
С большим трепетом. Вот, я вам что хочу сказать, что сейчас уже Путин отслужил, и он передал свою власть, ну так можно ведь сказать.
Ну да.
И во всех программных заверениях вновь избранного нашего президента звучит обещание вот улучшения роста жизни, улучшения благосостояния, рост экономики, и обо всем вот об этом только говорят в общем-то. Сейчас у наших политиков, что обидно, я просто, как вам сказать, я воспитатель-учитель, и поэтому на все, на что смотрю, мне очень немножко горько, что я вот то, что у них слышу, а не вижу на самом деле. Вот у нас...
Понятно, слова расходятся
да,
с делами.
Да, вот у нас в Тверской области, вот конкретно в Сележарово, не работают предприятия, нет зарплаты, некуда пойти работать. Пьянство молодые
спиваются. А как у вас с национальными проектами?
Погибают. И то, что мы сейчас вот видим, вот эти национальные проекты, где показывают ухоженных малышей в таких благоустроенных кроватках, где они родятся, мы все смотрим, слава богу, что хоть это есть у кого-то. Вы меня поняли?
Поняли, поняли.
Вот, а то, что мы как сейчас живем, зарплата средняя, я вам не буду ее даже называть мизерной, пенсии, нищенские.
Приблизительно предполагаем, что там в Тверской
продукты, области. Вот вы меня поймите, я вам не лгу, мы на все продукты только смотрим. Это же не по-человечески. И когда мы видим, что наш президент празднует в Кремле себе день рождения, это для нас, вы знаете, такое ощущение, как вот пир во время чумы. Там все, а мы на все только смотрим.
А простите, пожалуйста, можно вам задать вопрос?
Да.
А вы ходили на выборы?
Ну, я ходила на выборы.
А голосовали, если не секрет, за кого?
Вот, вы знаете, я голосовала вот за Богданова.
Понятно.
Вот вы, я вот Медведеву я не доверяю.
А Богданову?
Ну, а Богданову просто кому-то нужно из было голос отдать.
Понятно, Мария. Вот, мы вас понимаем. Спасибо большое. Но это слишком много времени мы вам дали. Ясно, что вам нет до мыслей о том, как изменить телевидение при Дмитрии Медведеве.
Почему я спросил? Вот да. Мария говорила, как все плохо в Тверской губернии. А обычно люди так говорят и при всем при том голосуют за того, на кого покажет телевизор, в данном случае Владимир Владимирович Путин. То есть, видите, я подумал, вот за кого голосовал Мария. Все-таки она не голосовала за Медведева. Да. То есть все-таки у нее
не
такое доверяет.
Протестное
голосование.
Протест
она
за кого еще? Да, безусловно. Очень хочется, чтобы как-то вот и совсем уж близенько от Москвы-то как-то жизнь наладилась. Тем более, что люди этого вполне заслуживают. Но, тем не менее, телевизор в данном случае ничего Марии в ее представлениях о жизни не изменил. Как бы
да, но
не вот... было, никакой бы ни была компания изощренной.
Ну вот по поводу образа, скажем, я, например, не очень... Вот здесь мы как бы говорим со слушателями, на кого похож Медведев, на чей образ. Мне так кажется, что он очень равнозначен, по крайней мере, скажем, образу господина Касьянова. Но, то есть мало отличий я вижу между Касьяновым и Медведевым. Но вот здесь, значит, так как Касьянов у нас стал теперь оппозиционером, телевидение его в лучшем случае игнорирует, а в худшем подает определенным образом, а Медведева пиарит вовсю, и получается, что у нас президент Медведев, а Касьянов маргинал. А при другом стечении обстоятельств, которое могло бы быть, у нас бы был президент Касьянов, потому что я различия между ними практически не вижу.
Татьяна нам пишет, на этом между собойчике после победы за столом сидели Путин, Медведев, Собянин, а кто был четвертым?
Грызлов,
с Собяниным его не было видно. Во всяком случае, там был Грызлов, и, как говорят, был Александр Волошин, бывший начальник господина Медведева. И сегодня, опять же, газеты очень активно стали обсуждать, ведомости опубликовали, а
семейные
все
подхватили,
да? Что Александр Стальевич может оказаться в числе тех, кто получит какой-то пост. И тогда это тоже одна из надежд на некое вот гораздо более сложные конструкции в смысле идеологии.
Ну, я думаю, что это далеко не всем понравится во власти.
Безусловно. А еще там был и Владислав Сурков, насколько я понимаю, поздравлявший Медведева с победой. Вид у мадам Медведевой на выборах был крайне недовольный, сердитый, и создалось впечатление, что она заплачет. Слушайте, инженер какой-то нам пишет, но вот насколько сколько людей, столько и мнений. Увидели на 30 секунд, все по-разному совершенно, может, считали картинку.
Господин инженер, специалист по женским лицам и женским характерам, может быть.
Да. Скажите, на каком основании Светлана Медведева, супруга нового президента, вмешивается в дела православия? Ни в одной стране мира не делят на православных и католиков. Это несправедливо. Иштван, Москва. Ну, во-первых, она пока еще, слава богу, никуда не вмешивается. Ее право в какого бога верить и то, что она поддерживает какие-то проекты, связанные с православием и с образованием, это ее, безусловно, личное, индивидуальное дело. Пока это никак не сказывается, как мне кажется, на... Она только вот к патриарху вместе с Медведевым, с мужем, на это заименинство, в общем, пришла и была на службах, и показывали их в Пасху вместе. А более ничего, собственно, пока не происходит. Поэтому прикать ее в этом не приходится. А на телевидении нужно вводить общественные советы, чтобы покончить с этой похабщиной, Геннадий Георгиевич. Премьер-министр Зубков голосовал в какой-то дачной одежке без галстука, и этим поступком он подает сигнал работникам телевидения Соловьёву и Познеру. Ребята, на экран можно появляться без галстука. Русский народ галстука не заслуживает. Виктор Эмильевич. Ну, это...
Сейчас фантазия наших слушателей пойдет очень далеко, я чувствую.
Да, с галстуками. А мне, например, понравился очень Лужков, который был правильно одет в белом свитерочке, в джинсах неформальных. Я бы считал, что и все остальные кандидаты в президенты могут так прийти проголосовать.
А мне, кстати, понравилось, я, конечно, не голосовал вообще, но тем не менее, мне понравился вот этот пиар Богданова, когда он шел на матч «Спартака». Мне, я хоть болельщик ЦСКА, но мне это понравилось, когда он ехал в метро. Я понимаю, что все это искусственно, но как-то это вот было
хорошо. Ну ладно, хорошо. У нас тоже многие ездили в
троллейбусах. Я понимаю, нет, Борис Николаевич, конечно, конечно. Но я говорю, что мы тогда за него и голосовали.
Говорят, что Медведев из интеллигентной семьи. Они говорят, а так он действительно из семьи ученых преподавателей. На концерте «Газпром» была одна попса. Сергей, ну что поделать? На концертах вообще этих больших было что-то жуткое, честно говоря. И в 23 февраля, и все, что было под «Вперед Россию», смесь Вебера с Чайковским на
да,
стихи.
А вот на митингах все-таки, на митинге про Медведевскому был Андрей Макаревич и был Чаев. Видите, как рок пошел и в эту сторону. А на митинге несогласных в Питере был Шевчук. Шевчук. Вот так, да.
Вообще, да, знаковая история, что Макаревич, певший про поворот и про изменчивый мир, если мы с вами вспомним, когда эти песни звучали некоторое количество десятилетий назад, то вот это такие аберрации. Молодежь, конечно, их уже не понимает. Какие возникают
темы. Да, те аберрации не понимают, тем не менее, группа «Машина времени» по-прежнему популярна и имеет влияние на молодежь, но просто Андрею Макаревичу хорошо в этом времени, и он пришел поддержать вот этих людей, которые дают ему вот эту нормальную жизнь.
Раиса Николаевна, я вас незначай, видимо, обидела, но как была подпись Раиса, так я и прочла. Это просто Раиса Николаевна просит ее называть по имени-отчеству. Обычно я это делаю, если у меня стоит подпись на пейджере. Картинка Путина с Медведевым дорогого стоит, не стыдно вставить в ролик. Почти как возвращение первых космонавтов, Александр.
А, о, кстати,
какая, слушайте.
Ань, на вашем радио уже там демонстрировали, эта песня, очевидно, есть в интернете, она такая альтернативная.
Да.
«Кто победит», «Володька и медведь». Мне очень понравилась, хорошая песня.
Хорошая песня. Ну, а роликов сколько появилось в сети. И под «Бриллиантовую руку» там сделали вот этот кусочек, переозвучили. И уже какую-то такую нарезку слепили. Ну, в общем, да, эти кадры...
Острословов у нас много.
Нет, кадры на Красной площади, безусловно, будут потом включены как исторические кадры в документальные фильмы. Это тоже будет такой кодой проблемы.
То есть, когда господин Сванидзе дойдет до 2008 года, он все это покажет.
Да-да-да, это наверняка будет. Медведев ясно сказал, на чем сосредоточиться. Внешняя политика — дело президента. Он будет для западников собеседником, приятным во всех отношениях. А решать, что подписывать, а что нет, будет наш национальный лидер. Александр. За время правления Медведева рекламы на нашем телевизоре станет меньше. Владимир Познер разлюбит одноэтажную Америку и станет защищать Россию на всех каналах. Появятся новые народные каналы, как радиостанции на ФМ.
Ну, это вы желаемо, наверное, Добрый. За действительное, господин Добрый,
принимаете. Да. Так, Медведев выглядит несерьезно, у Путина в начале царствования был взгляд контуженного, но постепенно он поправился и выглядит державным мужем. А Медведев пока лакированный Винни-Пух. Сколько ему понадобится на эти метаморфозы, непонятно. Александр, слушайте, ну, фантазия наших слушателей не имеет предела, очень
такая
интересно.
Такая тема,
Да, Минзад, Тюмень, мы вас слушаем, здравствуйте.
У вас праздником весны.
Спасибо.
Вот у меня этот один вопрос есть.
Давайте.
Этот, Медведев к нам этот в Тюмень 3 раза приезжал. Ну, в одну и ту же деревню, можно сказать. У нас новый поселок молодежный строится. Посмотрел вот этот национальный проект «Доступное жилье». Ему вот показывали, а остальные деревни у нас есть такие, которые даже...
Не показали. И камера туда, наверное, не доехала телевизионная.
Почему по тюменскому телевидению показывали?
А-а.
Даже в виде рекламы там, как он дает интервью. Тюменским журналистам. А у нас здесь недалеке есть такие деревни заброшенные, даже дорог нету и света. А почему-то его туда не отвезли, как говорится.
Понятно, Минзад.
Да вы, Минзад, сами можете ответить на этот вопрос очень легко. Вы же жили в этой стране много лет, как и мы. Мы же знаем, как это делается.
Всех остальных обычно не возят. А я все время помню сюжет из Владимирской области, где-то несколько лет назад, уж не помню, при котором президенте, но, в общем, когда, наверное, при Путине, при втором, что ли, правлении. В общем, короче говоря, его туда подвозили, собирались подвезти, заасфальтировали дорожку и вкопали столбы фонарные. Украины. А поскольку он не заехал, бабульки очень по этому поводу переживали. Дорога-то осталась, а столбы выкопали, что они там были не нужны. В общем, какой-то был замечательный на этот счет сюжет. Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ушел Иванов, мы его забыли, и не жалко. Вот жалко, Парфенов ушел, Млечин ушел с живых эфиров, Попцов ушел. Вот Попцов, когда привел, значит, первый раз был свидетелем, когда Ельцин пришел в кабинет и стал у окна, величественно Попцов сказал: «Борис пришел, царь Борис, Борис II». А что мы можем сейчас, глядя, осмотреть на нынешнего пришедшего, приходящего президента? У нас Дмитрий уже был. Ну, вы помните, как он назывался, он был Лжедмитрий, может, это Лжедмитрий II пришел? Интересно будет. И после КВН, когда он присутствовал, все как сорвались. Вот несколько дней, значит, слушаю анекдоты. И хочу, чтобы все тоже послушали, посмотрели, зашли. Очень много интересного. Ну, что-то живенькое появилось. Спасибо.
Мне просто вот эта игра с именами, действительно, я говорю, вот политологи, им тоже нечем заняться, и они думают, а кто такой будет Медведев? То ли это будет Кириенко, там новый киндер-сюрприз, это говорят там коммунисты, понятно, то ли это будет Леонид Ильич Брежнев, значит, застой.
Ну, в отсутствии других интриг и содержательной повестки дня, и другой информации, и серьезного разговора о будущем страны, вот мы занимаемся тем, что обсуждаем, какой галстук, на кого он похож, и как он будет разговаривать. Владимир Денисович, Московская область.
Анна?
Да, пожалуйста, приемчик только убавьте.
Я убавляю, так.
Давайте.
Вот хочу вам сказать свое впечатление. Вот показы по телевидению, как шли Путин и Медведев по Красной площади на Васильевский спуск. Угу. Вот этот вот, падает снег, и, так, и вообще такая погода, мне, знаете, показалась очень зловещей.
Вот, ну пожалуйста. Вот,
дошли до чего-то. Дошли до финала.
Ну, в общем, короче говоря, декодировать эти картинки, спасибо, Владимир Денисович, мы можем еще очень долго, и чем быстрее Дмитрий Медведев начнет давать внятные ответы на разные вопросы, тем быстрее, конечно, вот вся эта такая дымовая завеса спадет, если, конечно, она нужна кому-то, чтобы она спала.
Нет, дело в том, что внятные ответы давал и господин Путин, но просто для него слова — это отдельно, а то, что потом делается отдельно, для него слова — это уже элемент пиара, и у нас такая культура вот новой политической системы, начиная там, ну, наверное, с 2000 года прежде всего, когда вот этот пиар действительно идет впереди всего, и он побеждает, вот как мы видим на этих выборах. Поэтому с точки зрения Кремля все успешно. С точки зрения реальной ситуации в стране, мне кажется, вот то, что говорил наш сослушница Тверской губернии, вот так живет страна. Но об этом никто ничего не говорит так серьезно.
Николай, если очень коротко, 30 секунд мы вам даем. А, нет, все, уже не дают 30 секунд. Хорошо, Саша, если коротко, вам как кажется, каким будет телевидение при Дмитрии Медведеве? 20 секунд.
Ну, смотря какая группировка победит, мне кажется, будет такое болото, будет качаться туда и сюда, и те, кто побежит впереди паровоза и, скажем, покажет очередную там Латынину и очередное высказывание, не вырежет сам, и, может быть, на свой страх и риск он будет действовать, это пройдет. А другие, более такие охранительные товарищи там на Первом канале России будут вести вот эту политику, чего изволите. И вот я думаю, что вот это вот сочетание, вот этот баланс, он будет таким образом...
И присутствовать. Да. Ну, в общем, поживем-увидим. Александр Мельман сегодня был моим гостем. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Радиожурнал «Поверх барьеров» выйдет в эфир 4 марта. Повтор. Книга о будущем президенте. «Другая Россия» Каспарова. Память певца Ивана Реброва. И 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Ведет программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».